Добрый вечер, меня зовут Лев Гулько, это «Особое мнение», и, как всегда, в студии журналист Николай Сванидзе. Добрый вечер, Николай.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Давайте начнем с телевидения, с нашего многострадального.
А что-то грустно-то, что там случилось?
А я специально грустно? Так на себя нагоняю так специально. Не, ничего там не случилось, там как бы ТЭФИ меняет руководство потихонечку. Владимир Владимирович Познер добровольно отказался от этого, так сказать, почетного, я считаю, поста, но приходит на его место Михаил Ефимович Швидкой. Мы сегодня в утреннем развороте, мои коллеги, мои товарищи, и в дневном развороте, так сказать, обсуждали эту тему. На пользу это или не на пользу? Вот, скажем, академик Шендерович телевизионный говорит, что в ТЭФИ пришло государственное регулирование в лице Михаила Ефимовича, так как он госчиновник. Что дальше-то? Как там?
Ну, он госчиновник совершенно по другой части. Я здесь с Витей не согласен. Я не знаю, что пришло в ТЭФИ в лице Михаила Ефимовича. В лице Михаила Ефимовича, на мой взгляд, пришел очень обаятельный, очень опытный, очень толерантный, с великолепной нервной системой человек, у которого ни с одним каналом нет плохих отношений, а потому... Перед ним совершенно чистый, в хорошем смысле, незаполненный лист в плане перспектив его работы. Мне кажется, что это удачное решение. Я хочу, на самом деле, как член Академии, этой самой многострадальной, искренне очень поблагодарить Владимира Владимировича Познера за долгие годы, которые он потратил на руководство Академии. Я напоминаю, что за денег никто не получает, это все общественная работа. А требует, между прочим, усилий больших, и нервов, и скандалов, и испорченных отношений с людьми, что всегда внутри цеха, это
конечно.
Всегда очень тяжело, мы все это знаем. Вот. Владимир Владимирович это все делал долго, виртуозно, и действительно на очень высоком уровне, как и все, что он делает. И лично я считаю, что он делал очень большое дело, очень ему благодарен. Но пришла пора уйти, я считаю, что правильно, что он уходит, при всем при том, потому что вот как... писал Гумилёв, ты слишком долго вдыхала тяжелый туман. Вот. Он очень долго сидел на этом месте, и в результате уже пошли какие-то...
Ну, знаете, Владимир Владимирович говорит, что ему просто не под силу, вот, так сказать, все опять объединить, пригласить опять...
Не под силу, я это вижу, я это вижу. Слишком много каких-то превходящих здесь факторов. Вот. Просто нужен был новый человек. И то, что этим новым человеком стал Швыдко Михаил Ефимович, по-моему, это просто идеальный, в данном случае, это идеальный выбор Академии. Потому что, я повторяю, очень опытный человек, дипломат по характеру своему и по опыту, человек...
Независимый.
Внутренне независимый, несомненно, как и большая часть талантливых людей, он очень талантливый человек, причем разносторонне талантливый, он несомненно, внутренне независим. А что он занимает некий государственный пост, ну, извините. А, между прочим, Познер работал на государственном телевидении практически. Потому что, ну, не будем все-таки себя обманывать. Первый канал, в общем, фактически тоже государственный, да? Вот. Здесь не надо валять дурака и проводить жесткую границу между теми, кто с государством и кто не с государством. Таких фактически не найти. Если, у нас государство очень сильное и значительно сильнее, чем общество, и человека, который имеет отношение к телевидению и при этом не имел бы отношения к государству, ну, не представляется возможным найти это мечтание. Поэтому, повторяю еще раз, я считаю, что выбор очень хороший.
Академия жива? Я просто прямо спрашиваю.
А это мы посмотрим. Либо пациент жив, либо мертв.
Да.
А это мы посмотрим. Вот сейчас как раз очень многое зависит от Михаила Ефимовича. Я думаю, что... Его для того и выбрали. Именно его... что имели в виду, что он сможет оживить Академию. Вот я думаю, что очень много от него зависит.
Особое мнение Николая Сванидзе дальше. Вот дальше много вопросов, касающихся Светланы Бахминой, и в частности, Есть два таких вопроса. Ну, это даже не вопросы, это, может быть, некоторые, с одной стороны, недоумение, с другой стороны, так сказать, люди хотят выяснить. Вот я два. Передо мной лежат вопросы, которые пришли на наш эфирный сайт. Николай Карлович, на сегодняшний день на сайте, дальше указан сайт Бахмина.ру, есть только одна запись в графе «Профессия», в которой написано «Член общественной палаты РФ Этала Гербер». Ну и, так сказать, и дальше человек спрашивает, почему нет вашей, так сказать, подписи и ваших коллег из общественной палаты, и вы здесь и на их искренне недоумеваете, почему Бахмин до сих пор не выпустили, но подпись не ставит. Почему? Это, так сказать, одна. Вторая от Евгения из юриста. Второе сообщение. Здравствуйте, Николай Карлович, не нашел вашей подписи в защиту Бахминой. Один человек, по-моему, из Новосибирска, а вот этот человек из Москвы. Вы не подписывались? Если не подписывались, не могли бы прокомментировать свою позицию?
Значит, друзья мои, плохо искали. Дело в том, что несколько членов общественной палаты, 8 человек, Алла Гербер, Евгений Ясин, Анатолий Кучерена, Павел Гусев, Леонид Рошаль и ваш покорный слуга написали письмо, прошение президенту с просьбой о помиловании Аллы Гербер. Извините меня, Бога ради, Светланы Бахминой. Да. Да. Вот просто, вот Алла Ефремовна Гербер, она решила подписаться еще и под этим листом. Это ее личное дело, и, естественно, это каждый вправе подписываться хоть под 10 прошениями в отношении Светланы Бахминой, но я решил ограничиться подписью под одним прошением. Считаю, что этого вполне достаточно. Об этом много писали. Это висит на сайте «Эхо Москвы» и на других сайтах. Просто это достаточно известно.
В прошлую пятницу ваш коллега Павел Гусев тоже сказал. Скажите, пожалуйста, а что это за какие-то странные какие-то такие, то ли игры, то ли не игры, когда там ФСИН, по-моему, заявляет, что он не видел никакого прошения о помиловании, что как-то оно не дошло?
Ну, это я не знаю. Речь идет о прошении, речь идет в данном случае ФСИН, я думаю, имеет в виду прошение о помиловании подписанное самой Светланой Бахминой.
Да.
Но если еще не дошло, значит, дойдет. Если она подписала, так куда же это делось-то? Они не замылили же это по дороге, я надеюсь. Если замыли по дороге, то подпишет еще раз. Известно, что Светлана Бахмина написала требуемое, потому что президент не может помиловать без, по нашему закону, не получив прошения о помиловании со стороны самого объекта этого помилования. Да. Да. Вот Светлана это письмо в адрес президента написала. Я надеюсь, что ФСИН будет в курсе того, что оно существует.
А вы надеетесь, когда это произойдет?
Что именно? Освобождение?
Освобождение.
Ну, там, по-моему, должно пройти полтора месяца до рассмотрения по закону. Речь шла там о 45 днях. Я надеюсь, что дольше тянуть не будут, потому что это безобразно было бы.
Теперь дальше. Тоже...
Ей же рожать скоро, вообще-то говоря. Да. Я понимаю, конечно, закон законом, полтора месяца, но женщина не может изменить срок своих родов, исходя из законов Российской Федерации. Я, если бы зависело от меня, конечно, здесь, на мой взгляд, нужно не только закону следовать, но и милосердие проявлять.
Ну, немножко, а закон, наверное, президент может немножко нарушить раньше, если он услышал о праве, я не знаю.
Не знаю.
Сложно сказать. Дальше давайте пойдем. Сегодня Хамунский суд не удовлетворил жалобу на отказ прокуратуры рассмотреть вопрос о реабилитации польских офицеров. Об этом в наших радиостанциях Москвы рассказала адвокат потерпевшей стороны Анна Ставицкая. Она напомнила, что заявление было подано с конкретной просьбой реабилитировать польских офицеров, которые были расстреляны сотрудниками НКВД в Катынском лесу в 1943 году. Однако в прокуратуре заявили, что нет никаких сведений, которые говорили бы о том, что в отношении этих людей были применены репрессии. Ставицкая добавила, что сегодняшнее решение Хамонического суда будет обжаловано в Мосгорсуде, ну, высшей инстанции стоящей. И дальше, и вплоть до Страсбургского суда, как заявила
Ставицкая. Я, кстати, упоминаю тех, кто поставил свои подписи под просьбой о помиловании членов общественной палаты, помиловал Светланы Бахминой, поскольку я упомянул всех и не упомянул Генри Резника,
адвоката. Да, я понял. Да.
Значит, в отношении польских офицеров.
Да, секунду. Да. И есть, так сказать, вот вопрос, который пришел на наш сайт. И человек говорит, что вот, наверное, по Катыни опять будет скоро суд, и наш гуманный суд признает все в пользу Польши, как видите, не признает. А как же быть с нашими красноармейцами, замученными в концлагерях Польши в 20-х годах? Неужели за них некому заступиться? Дальше он вспоминает о Пилсудском и лагерях смерти и говорит, что спрашивает, будет ли открыта правда. В 20-21 годах в Польше было замучено 45 тысяч пленных красноармейцев. Мне кажется, одно другого...
Знаете, в огороде Бузина, в Киеве дядька.
Да. Но тем не менее вопрос
потому есть. Что значит в пользу Польши? Причем здесь Польша? Речь идет о справедливости в отношении людей, которые были живыми, а потом стали мертвыми в одночасье, ни за что, ни про что. Поляки они этнические, или русские, или кто еще, это в данном случае, на мой взгляд, значения не имеет. Убиты они были советскими органами безопасности. Вот это важно, это нам нужно для нас, на мой взгляд, для нас нужно, дорогие друзья, не для Польши, для нас. Вот я не понимаю, как в этом можно не отдавать себе отчет.
Ну, я вам скажу как. Вот суд, например, так сказать, мотивирует тем, что он сейчас мотивировал тем, что им нужна жалоба от пострадавших. Пострадавшие — это родственники, от них, собственно, они и хотят. Да? Суд говорит, нет, родственники, знаете, не пострадавшие. Тогда, говорит адвокат Ставицкая, по логике пострадавшие лежат в могиле.
Естественно, пострадавшие жаловаться не могут, потому что они убиты.
Да.
Потому что они убиты. Вот, им очень сложно жаловаться, вообще-то говоря.
Вот такая история. Хорошо, дойдет все до Страсбургского суда. Нам это надо вообще?
Да дело не в Страсбургском суде, понимаете? Даже. Нам это не надо. Но дело даже не в Страсбургском суде. Вот я не понимаю, почему, когда мы возвращаемся к каким-то очень тяжелым событиям нашей истории, мы все время боимся за что-то лишний раз извиниться, в чем-то лишний раз покаяться при установлении справедливости. Это не стыдно. Извиняться не стыдно. На ногу, когда в трамвае человека наступаешь, извиняешься. А если люди убиты? Это не унижает достоинство. Унижает достоинство, когда ты прячешь голову в песок, как страус, показывая голую задницу всему миру. Вот это унижает достоинство.
Не знаю, почему суд. Не понимаю. Может быть, так сказать, какие-то есть объяснения. Может быть, это лично как-то не понимает человек, который занимается судопроизводством.
На мой взгляд, необходимо, чтобы справедливость была в данном случае установлена. Если есть сомнения в том, что касается судьбы советских красноармейцев в 21-м году в Польше, этим тоже нужно заниматься. Но это отдельный вопрос, не имеющий отношения один к другому. Или пока вы не признаете смерть наших красноармейцев, не признаем...
Видимо, да.
Вот железная логика. Железная логика,
подтекст,
конечно.
Подтекст такой.
Железная логика.
Скажите, пожалуйста, один вопрос, который я хотел вам задать по тому, что пришло смс на наш эфирный пейджер. Человек спрашивает, что, так сказать, он читал открытое письмо ваше, вот в «Известиях» ваша переписка с главным редактором «Известий».
А,
что это такое?
Это была статья...
Николай Сванидзе, Владимир Мамонтов.
Да,
о чем идет речь?
Была статья, опубликованная в «Известиях». В четверг прошлой неделю назад, которая была посвящена тому, что некие этнические грузины, имеющие отношение, видимо, к спецструктурам государственной Грузии, намерены взрывать или совершать теракты в каких-то городах Российской Федерации. Вот это было как бы взято из каких-то внутренней переписки в нашей в МВД, вот что-то такое. Вот, и когда я это прочитал, честно говоря, я очень испугался, потому что мы проходили вот в 2006 году, когда был шмон, извините меня за жаргонное слово, но другого в данном случае не подберу, в частности, по Москве, в отношении этнических грузин, по школам списки там какие-то писали, у кого там... Слава богу, быстро закончилось. Сейчас, с самого начала, после войны на Кавказе, после войны с Грузией, когда возникла угроза, что вот эти межгосударственные отношения, которые сейчас оставляют сильно желать лучшего, они спустятся на отношения между народами, российским и грузинским, очень правильно себя повели на самом деле и Медведев, и Путин, которые, по-моему, даже не по одному разу высказались на эту тему, что ни в коем случае нельзя, грузинский народ братский, это абсолютно правильно. У нас страна, которая признает только то, что говорится на самом верху, вся вертикаль власти, вся бюрократия наша. Поэтому это было сказано, поэтому все было нормально. И вот я воспринял, честно говоря, эту статью в «Известиях». Честно, хотели-то как лучше, вероятно, а получилось-то как всегда. Просто как реально объективно разжигание этнического национального недоверия, которое может кончиться только поисками чужих, которое может кончиться только повышением уровня ксенофобии, причем недоверие и вражды направлены не только в отношении грузин. То, что по физиономии ты не определишь, кто грузин, кто армянин,
а кто итальянец.
И бить будут не по паспорту, как известно, а по морде.
Старые истории.
Вот. Поэтому, на мой взгляд, журналисты ответственные и опытные, о чем я и написал в письме моему коллеге и товарищу Володе Мамонтову, на мой взгляд, ответственные и опытные журналисты должны отличать информацию от провокации.
И что он ответил?
Ну, он ответил то, что и должен был ответить, что он ничего плохого не имел в виду, когда публиковал эту статью, и что имел в виду информировать население, чтобы в поездах метро к сумкам не подходили, оставленным кем-то и пакетом. Вот. Но, на мой взгляд, для того, чтобы не подходили к оставленным кем-то пакетам, не обязательно указывать точно национальность тех людей, которые собираются совершать теракт.
Вообще, эта история, она довольно, как мне кажется, сложная. Вот убили девочку недавно в Подмосковье, на Западе, в таком раннем Подмосковье, в близком. Долго искали преступника.
Оказался гастарбайтер.
Этим воспользовались националисты, которые в сайтах, оказался человек, приехавший из Узбекистана, и я просто вчера читал газеты, там подчеркивается, человек узбек. Вот надо это только?
На мой взгляд, нет.
Я не знаю.
Вот на мой взгляд, нет. Потому что можно подумать, что если это убил узбек, то это не мог сделать другой человек. Сразу ведь, когда человек читает газету, понимаете, вот что значит цена журналистского слова? Когда человек читает газету, убили девушку. Кто убил? Ах, узбек, ах, они узбеки.
Нельзя. А как написать?
Гастарбайтер убил, хорошо.
Ну, это никого не остановит.
Преступник убил. Зачем указывать национальность преступника? Ведь если он был бы славянином, никто бы не указывал, что он славянин. Почему? Потому что, кругом славяне, господи. У нас страна, в которой славяне составляют подавляющее большинство, больше 80%. Поэтому ведь указывают национальность не для того, чтобы против кого-то направить гнев народный, а потому что журналисту надо что-то писать. Вот если бы у него было родимое пятно на носу, А он чем? Он узбек. Пишет, узбек. Или если бы у него было 2,5 метра роста. Вот какое-то отличительное, от остальных. Он узбек. Но в данном-то случае такие вещи, на мой взгляд, писать крайне опасно.
Вообще нигде никогда не указывать национальность.
Когда речь идет о преступлениях, совершенных людьми, указывать национальность, на мой взгляд, вредно, потому что это повышает уровень ксенофобии. Потому что нет оснований полагать, что узбек совершил преступление, потому что он узбек. Он совершил преступление, потому что он гад и преступник.
Это нормальный человек понимает.
А это не имеет национальности. Он с тем же успехом мог бы быть представителем любой национальности. Поэтому указывать в данном случае национальность абсолютно ни к чему. Это, понимаете, в полицейских сводках, в милицейских, там указывают, в Соединенных Штатах, кто-то изнасиловал женщину или убил. В журналистской заметке на эту тему будет сказано просто, что он Билл Смит. И все. А это совершенно не важно, афроамериканец или нет.
Николай Сванидзе, особое мнение. Следующая история – это санкции против Рособоронэкспорта, которые, как говорит наш министр иностранных дел, не отразятся на отношениях России и Соединенных Штатов Америки. С другой стороны, официальный представитель Рособоронэкспорта Вячеслав Давыденко заявляет, что компания расценивает введение США санкций в отношении единственного в России посредника по торговле вооружением как проявление недобросовестной конкуренции. С третьей стороны, российское предприятие Рособоронэкспорта, введение санкций, против которого объявила администрация США, считает эти действия американских властей проявлением тоже недобросовестной конкуренции. Ну, вот такая замечательная история. Опять санкции. У нас уже были санкции один раз. Ни к чему они не привели. Одни говорят, объявляйте санкции, бог с вами. Зачем это все?
Ну, вы знаете, я думаю, что здесь много составляющих.
Пятые говорят, предвыборная кампания.
Да, здесь много составляющих. Я думаю, что здесь действительно и предвыборная кампания. И несомненно, волна того, что у нас называется русофобией, это не русофобия, это такая, я бы сказал, советофобия, которая переросла в россиефобию. То есть это русофобия, это сразу же тоже принимает этнический как бы оттенок, да, воспринимается. А в данном случае это не любовь не к этническим русским, а это не любовь вот к России как стране, к России как государству. Это имеет место сейчас во многих западных странах, а у нас имеет место нелюбовь к западным странам. Вот эти вот отношения, тоже не этническая нелюбовь абсолютно, а вот эти вот отношения, они проявляются в неадекватности действий часто и в неадекватности слов, но, на мой взгляд, с обеих сторон.
Но с другой-то стороны, мы же правда, мы же там с Ираном сотрудничаем, поскольку господин Лавров говорит, нет, вы на нас не зря вы на нас так вот давите, вы на нас, это зря это давление, все равно мы будем, вот будем сотрудничать и все.
Что касается сотрудничества с Ираном, то мое мнение, здесь нужно отличать мух от котлет. Потому что разговаривать с иранским руководством этим отмороженным необходимо. Потому что если с ним не разговаривать, но не со... если с ним не... Вот, именно. Ну... Если с ним не разговаривать, оно отморозится еще больше. Американцы с ним разговаривать не могут. Они не могут найти общего языка. Мы можем. Это хорошо. Давайте... А вот сотрудничать в том, что касается... Понимаете, я не ядерный физик.
Я тоже не ядерный
физик.
Я не знаю, о чём.
Я не знаю. Если действительно мы им продаем какую-то фигню, которая помогает им делать атомную бомбу, то, что называется, Господь нас простит или не простит. А если это сотрудничество мирное, если мы блюдем свой интерес, а атомную бомбу им делать не помогаем, ну, пусть рассудят эксперты.
Я только скажу, что введение санкций против вот этих самых санкций оставит Боинг без российского Титана, так, на минуточку. Поэтому тут есть
их проблемы. Это проблемы американцев, проблемы Боинга, да.
Конечно.
Да.
Николай,
ну, нам тоже, да. Титан продавать, правда.
Тоже надо продавать.
Тоже.
Ну, найдем, наверное, кому-нибудь.
Ну, постараемся.
Конечно. Николай Сванидзе, особое мнение, несколько минут перерыва, и мы возвращаемся и продолжаем разговор.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы. В Москве на эхе краткие новости. Микрофон у Марины Максимова. Здравствуйте. Биржа РТС приостановила торги акциями с 17.05 по московскому времени до вторника или до специального предписания Федеральной службы по финансовым рынкам. Такое решение было принято из-за снижения технического индекса более чем на 10%. Ранее сегодня в 14.10 по московскому времени такое же решение было принято на бирже ММВБ. Там технический индекс также упал более чем на 10%. Отрицательное внешнеторговое сальдо России к 2020 году может составить 100 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском правительстве. Как уточняет агентство, такой прогноз заложен в проекте концепции внешнеэкономической стратегии нашей страны, которую Кабинет министров рассмотрит на своем заседании в понедельник. Финансовый кризис не отразится на социальных программах, они будут выполняться, заявил сегодня президент Дмитрий Медведев. Цитата по РИА Новости. Независимо от того, какие трудности существуют на международных финансовых рынках, мы все, что наметили, все будем выполнять. Это наша с вами просто святая задача. США осудили решение ОПЕК о сокращении добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки. В Белом доме такие меры назвали антирыночными, передает Рейтер. В Вашингтоне утверждают, что всегда придерживались мнения, что цена товаров, в том числе нефти, должна быть обусловлена рыночными факторами. Между тем, в ОПЕК не исключают вероятности дальнейшего снижения объемов производства нефти. Такое заявление сделал глава организации Шакиб Хилиль. Назначены послы России в Абхазии и Южной Осетии. Указ подписал президент Дмитрий Медведев. Представлять нашу страну в Южной Осетии будет Эльбрус Каргиев, в Абхазии Семен Григорьев. О валюте. Доллар на завтра 27 рублей 6 копеек, евро 43,41. Марина Максимова, служба информации, Эхо Москвы.
Великолепные современные квартиры в домах бизнес-класса в микрорайоне Мичуринский.
Индивидуальная планировка, подземный паркинг, развитая инфраструктура.
Главмострой, недвижимость, надежность и качество.
926-47.
Проектная декларация на сайте gmsn.ru.
сегодня в 19:53 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «8 в одном» представляют. Все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «8 в одном». Здоровье и красота ваших питомцев.
Реклама от «Эхо» – этапная веха.
Ответы посла США в России Джона Байерли на ваши вопросы читайте на нашем сайте echo.msk.ru. Эхо Москвы 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.
Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем нашу программу. Спрашивает Юрий из Москвы, смс-ку прислал, когда продолжите показ исторических хроник. Вопросов, кстати, по историческим хроникам очень много.
Спасибо большое. Приятно, что много вопросов. В ноябре возобновится показ исторических хроник. Будет очередные 5 серий.
Дальше комментарии. А вот пишет Юрий, пусть извиняются дети и внуки тех, кто расстреливал или отдавал приказы. Имеется в виду польские офицеры.
Да, ну нам-то извиняться западло, конечно. То есть, если Сталин ставил свои подписи под приказами о расстрелах тысяч человек, то пусть Светлана Лилуева извиняется. Разумеется, конечно. Она виновата.
Да. Вот такая история.
Да.
Еще, так сказать, одна такая смс-очка пришла на наш с вами разговор. Мы сотрудничаем с Ираном. А америкосы, я просто цитирую, да, не изменяя, вооружили кровавый грузин-фашистский режим Саакашвили. Амерам можно. Вот такой человек, видите, как продвинутый. Я прям ничего не изменил. Угу. А нам нельзя. Это расизм. Озвучьте это в эфире. Вот и мы и спрашиваем вас.
Озвучивали. Но это называется «На зло бабушки отморожу себе уши». Угу. Значит, америкосы, амеры и так далее, они вооружили режим Саакашвили. Это они плохо сделали, на самом деле. Несомненно, плохо. Но почему мы в результате на зло им должны вооружать режим иранский, я не знаю. Вы только не забудьте вот этот вот, как зовут человек-то, который про амеров-то?
По-моему, Алексей.
Алексей, вы уверены, что если у иранских аятолл будет атомная бомба, они шмякнут по Америке, а не по нам? Мы ближе, понимаете, какая штука-то? Мы ближе. На карту посмотрите.
Еще одна такая характерная смс-ка, которая пришла на наш с вами разговор откликом. Я так постараюсь, я не буду цитировать, поскольку она оскорбительная немножко. Но вот смысл такой, что они тут живут у нас без регистрации, эти все, которые понаехали. Да, пялятся на наших женщин, еще убивают с особой жестокостью. Пошли вон из Москвы. Наталья.
Наталья, без регистрации они живут потому, что устраивает органы, от которых зависит регистрация, получение взяток от их работодателей. Иначе бы их регистрировали. Приезжают они сюда не только по собственной воле. Их сюда зовут, чтобы они строили дома. Если бы этих людей сейчас всех отправили из Москвы, в Москве прекратилось бы строительство. Вы, наверное, Наталья, не в курсе. Вот я вам об этом говорю.
363-36-59. Попробуем, если это возможно, подключить к телефонному разговору наших уважаемых и дорогих радиослушателей. Напомню еще раз наш телефон для ваших смс-сообщений. +7 985 970 45 45. Я так подсматриваю на этот телефон. Давайте поговорим вот о чем. Эта тема, которая у нас, по-моему, с вами каждый раз в эфире появляется. Ну, что делать, если она звучала и на этой неделе. И Ирина Петровская сегодня в газете «Известия» об этом тоже написала. О том, что на этой неделе в проекте «Имя России» обсуждалась фамилия Иосифа Виссарионовича Сталина, его, так сказать, да, как «Имя России», были защитники его там. А с другой стороны, абсолютно в это же время по каналу «Культура» показывали фильм «90-летию Галича». Вот такие вот совершенно не соприкасающиеся параллельные прямые. Два вопроса, которые я объединил вместе, пришли на наш сайт вам. от Николая Клипмана, физрука из России. Когда я слышу, что как представитель нашей интеллигенции и некоторые политики говорят о преступлениях Сталина, то сразу в моей голове возникает вопрос, а как же тогда презумпция невиновности? Разве над Сталином состоялся суд? Если нет, то тогда на каком основании руководителя нашего государства, организатора победы над фашизмом, обвиняют в каких-то мифических преступлениях, которые не были доказаны в суде в силу того, что суда не было? Это там длинное, большое, я просто не буду все цитировать. И Милена, библиотекарь из России. Николай Карлович, что может человек думать о своей стране, если часть соотечественников не скорбит о многочисленных жертвах репрессий, голодоморов в истории страны, о закрепощенных крестьянах, а занята отбеливанием, как пишет Милена, оправданием инициаторов этих злодеяний?
На какой вопрос отвечать?
Да давайте на два, на оба.
На оба
вместе.
Ну, последнее это не вопрос, это такой просто... глаз вопиющего,
да. Такой, да, риторический
вопрос.
Ну, вопрос.
Что касается вопроса вот господина Клипмана в отношении того, что Сталин не осужден судом, как же мы можем, презумпция невиновности? То есть ему можно было? Ему можно было убивать миллионы людей, гноить? Презумпция невиновности, такой даже статьи не было в нашем законодательстве, когда он это делал. А нам теперь его осуждать без суда нельзя ни в коем случае. А кто его мог осудить, господин Клипман? Кто его мог осудить? И когда? Скажите мне. Вы себе представляете, чтобы кто-нибудь в годы Сталина осудил Сталина? Вот сейчас его нет. Речь идет о моральном суде. Вот Гитлера осудили, потому что он проиграл войну. И то посмертно, потому что он успел застрелиться.
Знаете, я...
А Сталина некому было судить. Значит, если исходить из вашей логики, поскольку суда над ним не было, то он и прав. Все правы, над кем не было суда.
Знаете, я согласен с Ирой Петровской, которая сегодня написала... Можете себе представить немцев, которые обсуждают имя Германии с именем Гитлера?
Абсолютно, вот
они просто исключили.
Не могу.
Они исключили его просто, как нет такого имени.
Про Гитлера ведь тоже можно было при желании... Если разрешена такая постановка вопроса, можно было бы сказать, что он решил проблему безработицы, он построил дороги, при нем возник автомобиль Volkswagen.
Да, это известно.
Ну, как замечательно это, какой человек
это был,
Господи.
Опять же, развивались концерны Крупп, Мессершмитт,
да,
и прочее.
А что он народу перебил немерено? Ну, знаете, такой вот у него, такой был стиль менеджерский у него был. Вот он был такой жесткий менеджер, много народа перебил. Зато какой порядок при нем был.
Но, тем не менее, обсуждается же имя, и находятся поклонники и сторонники.
Находятся не то слово, вот. Их очень много.
Да.
Я считаю, что для того, чтобы...
Если, кстати, был вопрос, я просто его потерял в этих самых смс-ках, значит, если народ за, а вы, господин Сванидзе, против, ну, да, на вас, да?
Знаете...
Значит, вы против народа и так далее.
Ой, вот не надо вот этого, надо. Если народ за, а я против, то я против народа. Я против глупостей, а не против народа. Народ был когда-то против того, что земля круглая. Ну и что теперь делать? Если народу не объяснять и народ не образовывать, народ бы до сих пор думал, что земля стоит на трех слонах. Вот я считаю, что земля все-таки круглая и стоит не на трех слонах, а вертится вокруг солнца, а не наоборот. Вот я вот за это.
А то, что его имя попало в имя России, вообще, может быть, его... Ну, в данном уже сложно, наверное, поздно исключить, но нет.
Нельзя,
почему?
А действительно, а здесь вот будет прав вот этот господин Клипман-то. Клипман, я не ошибся фамилия. Да.
Николай.
Да, он будет прав. А почему его исключать? А он считается...
Ну, немцы не вспоминают Гитлера. Нету, все.
Потому что Гитлер осужден. Да, в значительной степени. Потому что его надо не исключать из списков. А нужно объяснять в учебниках истории, в книгах, в фильмах. Как это было в конце 80-х годов, когда вдруг у людей открылись глаза. Нужно объяснять, что было в этот период нашей истории. Не в 37-м году, как это пытается господин Варенников, генерал, который защищал Сталина по телевизору. Не 37-й год. Репрессии и ужас режима не сводятся к 37-му году. Он продолжался на протяжении многих десятилетий. Вот это нужно объяснять людям, объяснять. И тогда не нужно будет исключать его фамилию из списков. Бога ради, пусть остается в списке. Кому он будет нужен? Убийца. Если все будут отдавать себе в этом отчет.
Понимаете, мне кажется, что людям, которые не хотят понимать, им объяснять бесполезно. Но бесполезно им объяснять.
Надо. Нет, ну как бесполезно?
Вот бесполезно
не бывает. Ну почему? Ну не тупые же. Ну, не тупые же.
Я не знаю, как их назвать, тупые.
Нет,
не тупые.
Нет, если не объяснять, так будет бесполезно. А если объяснять, так будет полезно.
То есть силу в этом случае применять...
На мой взгляд, силу здесь применять не нужно. В данном случае. Сейчас. Сейчас не нужно. Ну, почему? Понимаете, ведь когда вот, скажем, при Брежневе имя Сталина не упоминалось... Его популярность от этого не уменьшалась. Напротив, был такой флёр запрещенности. Он войну выиграл, а его фамилию не произносят, запрещают нашего Сталина. Ну, и потом, когда в какой-то момент, я помню, Горбачёв произнёс его фамилию, зал вставал, рукоплескание. Потому что надоел Брежнев, который был полковником во время Великой Отечественной войны, а вешал на себя ордена, да? Полководец Победы, полководец, творец Победы, как было написано на его портрете, творец мира Ива Сталин, Господь Бог. А он у нас не упоминается. Как же это так? Нет, замалчивать нельзя. Нужно правду говорить.
Хорошо, тогда давайте пойдем дальше, доведем до абсурда эту ситуацию. Выходит на первое место в проекте «Имя России» Иосиф Виссарионович Сталин. И что?
Ну, если выходит, значит, выходит. Значит, такая у нас сейчас страна. Значит, такие у нас сейчас общественные настроения. Это наша вина. Наша. Власти. Наша. Средства массовой информации. Вот это будет сигнал.
А люди, которые, так сказать, все это...
Наше министерство образования, которое выпускает такие учебники истории.
Вышел другой, кстати.
Вышел другой, только тот вышел тиражом...
150 тысяч,
это 10, совершенно верно.
Да, это сейчас, ну, посмотрим, чем закончится. Осталось у нас с вами полминутки, просто коротенько. Значит, представитель русскоязычной диаспоры Соединенных Штатов Америки намерен голосовать на президентских выборах за Джона Маккейна. Вот такая вот
коротенькая... Абсолютно не удивляет, потому что у нас очень сильные в стране российские настроения. И выходцы из нашей страны просто не могут голосовать.
Думаете,
просто
ну,
органически, не могут, абсолютно убежден, не могут голосовать за афроамериканца. Не могут голосовать за афроамериканца. И все.
Особое мнение. Николай Сванидзе. Спасибо всем. До следующей встречи. Спасибо. До свидания.
Спасибо. До свидания.